Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром мы начинаем серию проповедей, которые так ждали последние несколько месяцев. На прошлой неделе мы закончили 13 главу первого послания к Коринфянам и приступаем к 14 главе. На днях я встретил человека, который рассказал, что они долгое время не были в церкви, очень болели. А вернувшись, не могли поверить, что мы все еще изучаем послание к Коринфянам. На что я ответил «да» и собираемся оставаться там еще какое-то время. Однако в процессе изучения с 12 по 14 главы, посвященным духовным дарам, греческое слово «харизмата», мы решили из-за многочисленных вопросов и довольно сильной путаницы, связанной с этой темой, остановиться между 13 и 14 главами, прежде чем подробно рассматривать языки, о которых идет речь в 14 главе, чтобы разобраться с харизматическим движением в целом. Итак, я хочу говорить целую серию проповедей в течение нескольких недель. Один Господь знает, сколько времени пройдет, пока мы пройдем то, что я задумал. В целом план намечен и тема проработана, но я не знаю, сколько выйдет частей. Мы хотим осветить тему, что не так в харизматическом движении. Это будет отличаться от того, что вы привыкли слышать от меня. Если вы гость, то должны знать, что это немного не в нашем стиле. Обычно мы изучаем Библию стих за стихом и идем строго по тексту. Но на этот раз мы изучим тему, и это будет несколько отличаться от первичной манеры. И хотелось бы прояснить несколько моментов, прежде чем начать. Во-первых, говорить на эту тему не есть проявление нелюбви. Боюсь, что некоторые люди считают, что если ты говоришь о чем-то, что является проблемой, то ты намеренно проявляешь нелюбовь. Но я верю и молюсь, что вы так не станете думать, потому что в мои намерения вовсе не входит быть нелюбящим. Я уверен, что самое большое проявление любви – это защищать истину и достоверность Писания, потому что это и есть высший акт любви к Богу – защищать Его истину и Его Слово. Кроме того, я думаю, что это самый любящий поступок – учить Его Слову, потому что когда вы учите людей Его Слову, то люди, принимающие Его Слово, оказываются в месте послушания истине, а это и есть место благословения. Поэтому учить истине не является проявлением нелюбви. Мы учим истине не потому, что относимся враждебно к другим церквям или религиозным группам, и не потому, что в нашей церкви есть группа людей, соблазнившихся харизматическим движением. Мы поступаем так, потому что должны учить истине. И как сказал апостол Павел, я не перестаю вразумлять всякого человека и научать всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Харизматическое движение, каким мы его знаем сегодня, имеет такой размах и такую широту, и является такой мощной и доминирующей силой в христианстве, поэтому мы не должны прятать голову в песок, а должны подходить к этой проблеме трезво, библейски и теологически, в самых ее основах. И это именно то, что мы хотим сделать. И я убежден, что негативная реакция будет. За последние две недели меня обвинили в нелюбви, расколе и прочем. Но у меня совсем не такие намерения. Честно говоря, на днях я слушал проповедника, который говорил похожие вещи. Ему и мне странно, почему, когда уже есть разделение, ты просто говоришь об этом, тебя обвиняют в расколе. В церкви уже есть раскол. По этому вопросу уже существует очень широкое разногласие. Не я создаю разделение. Я пытаюсь прояснить вопрос с помощью истины. И не питаю иллюзий по поводу того, знаю ли я правду, а все остальные ошибаются. Я просто пытаюсь разобраться с этим вопросом так, как я понимаю Писание. Поэтому я хочу, чтобы вы восприняли это с правильным настроением. Как я уже говорил в прошлый раз, я не хочу, чтобы вы брали кассеты с этой проповедью и бегали по округе, как зеленый призрак, и бросали их в коричневых конвертах, почтовые ящики харизматов и все в этом духе. Такой цели нет. Дух любви также важен, как и то, что мы держимся истины, поэтому мы хотим сохранить баланс. Сказанное лишь вступление. Мы поговорим о 20 составляющих харизматического движения, которые выглядят сомнительно в свете Писания. Этим мы и займемся в ближайшие несколько недель. Если посмотреть на это движение в целом, то среди христиан, участвующих в нем, происходят пугающие вещи. Если у вас есть телевизор или радио, или вы заходите в христианский книжный магазин, или идете на христианский концерт, или собрание, или в другую церковь, или любую группу собрания христиан, то вы очень хорошо осведомлены о том, что происходит в плане свидетельств, которые происходят сегодня в харизматическом движении. Это удивительное свидетельство о том, что Бог творит знамения, которые передаются из уст в уста, с печатных страниц, по телевидению, радио, причем с такой скоростью, что невозможно даже перечислить и невозможно проверить. Люди рассказывали мне лично, что у них были встречи с Иисусом Христом в физической форме, что просто совершенно невообразимо. Дух Святой, сходящий на людей в необычных или удивительных обстоятельствах. В христианских СМИ появляются сообщения о всевозможных исцелениях, как удивительных, так и не очень. Бог занят исправлением травм позвоночника, удлинением ног, исцелением рака, лечением всяких болезней и так далее. Посмотрите телевизор, и там разные харизматические каналы, которых, насколько я знаю, не было 2 года назад. И я не думаю, что что-то изменится. В Америке нет ни одной телевизионной станции, которая не принадлежала бы христианам-харизматам. И так они захватили христианские средства массовой информации, и если вы хоть немного осведомлены об этом и смотрите их, то вы знаете, что ведущие этих передач кажутся всеведущими и видят чудеса, исцеления и различные вещи, которые происходят в мире, сидя прямо в студии. И вы слышали, как они говорят, кто-то и где-то исцеляется от этого. И я просто чувствую, что где-то и кто-то получает исцеление. Другой подход, о котором вы слышали, заключается в следующем. Сегодня вечером есть 15 исцелений от рака, доступных, которые о них заявят. И есть 5 исцелений от мигрени и так далее. Кажется, что исцеления витают в воздухе, и любой желающий словно с очком может поймать одну из них. Некоторые чудеса весьма экстравагантны. Я слышал о воскресении щенят. Пустой бензобак наполняется силой Святого Духа, засорившиеся унитазы вновь смываются чудодейственной силой. Бог поражает людей, это называется заклание в духе. У людей видения, сны, откровения и прочее. Одна женщина сообщила, что получила новый пупок. Человек по имени Марвин Форд засвидетельствовал, что на самом деле пребывал на небесах и вернулся, чтобы рассказать всем о том, что такое рай. Удивительные переживания, подобные этим, бьются за самое горячее эфирное время, и возникает мысль, что Бог гиперкинетичен. Он устраивает сверхъестественное представление, с которым могут соперничать только 6-дневное сотворение мира и египетские казни. Господь активен как никогда за последние столетия. Удивительно, как Бог поспевает за тем и с какой скоростью проявляется провозглашение всех этих чудес. В центре всего этого, конечно же, находится харизматическое учение о том, что всем христианам необходимо испытать переживание или крещение духом, которое сопровождается говорением на языках, также известное как второе благословение. Иногда это переживание называют «нечто большее». Есть даже книга под названием «Нечто большее», и предполагается, что эта книга необходима каждому христианину, который хочет познать полноту божественной чудесной силы в своей жизни. На этой неделе я слушал одного известного харизматического проповедника, который говорил, что для него, чтобы получить Дух Божий, вы должны получить языки. Он говорил: «Дело в том, что вы стремитесь к полноте Духа, а с ней приходят и языки». И еще он сказал, есть хорошая иллюстрация этого. Это очень интересно, потому что на самом деле он не использовал Писание, но заявил следующее. Когда вы приходите в обувной магазин и смотрите на витрину, вы не говорите «я бы не хотел купить эти языки», вы просто хотите купить эти туфли, а язычки прилагаются к ним. И вот что он еще говорил. «Чего вы действительно хотите, так это купить или приобрести силу Духа Божьего, свою духовную обувь для ходьбы, а вместе с ней и языки». Конец цитаты. Что ж, я сам всегда покупаю мокасины. Так или иначе, многие христиане, очень многие, подвержены этому. И, к сожалению, вы понимаете, когда мы изучали послание к Колоссянам, я думаю, очень хорошо осознали тот факт, что христиане вполне могут быть смущены всем этим. Я полагаю, что многих христиан смущает само движение. Вопрос непростой, и они оглядываются по сторонам, вероятно, честно, и объективно пытаются найти ответы, но не могут. И, надеясь, с Божьей помощью и силой Духа, мы сможем предложить ответы, которые могут помочь. Но если вы такой же человек, как и я, то естественный вопрос, который приходит к вам в голову – «Я христианин, и, кажется, я стараюсь жить по-христиански, угождая Господу. Я не всегда справляюсь, но я понимаю свои мотивы. Я в служении знаю Божие Слово и люблю Господа. Так почему же Он не заправляет мой бензобак? И почему Он не исцеляет мою стиральную машину? Почему в моей жизни не происходит никаких особых чудес? И почему я до сих пор не поднялся на высочайший уровень духовного блаженства? Почему у меня до сих пор нет духовной обуви, если это норма для всех, кто достигает положения духовной значимости? Что ж, в этом случае приходит следующее. Вы делите церковь на духовно богатых и духовно бедных, и в этом вся трагедия. Духовно богатые не могут не испытывать чувство превосходства над бедными. Такое положение дел просто встроено в систему. И даже при том, что они могут сопротивляться этому и бороться с этим, и некоторые могут преуспеть, подавляющее большинство людей не могут не чувствовать, что всем остальным не хватает чего-то такого, чего не хватает им самим. Наверное, мне придется сказать, что я отношусь к числу бедных, и даже время от времени меня это немного пугает. Но я задался вопросом, а проникает ли это смущение и страх в иерархию харизматов? Боюсь, что даже некоторые из них в смущении и страхе. Некоторые из них, возможно, поддаются искушению преувеличивать, драматизировать или выдумывать чудеса. Из-за давления окружения или желания тоже принадлежать группе, которая делится довольно странными вещами. Сейчас такое духовное давление является очень мощным, но не является чем-то новым. Это происходит очень давно, как мы видели, изучая послание к Колоссянам. Я хотел бы обратить ваше внимание на вторую главу Колоссянам и указать некоторые моменты в конкретной части Священного Писания, которые помогут вам укрепить ваше понимание того, о чем мы говорим. Колоссянам 2 глава – это потрясающее провозглашение того, что вам нужен Христос и больше ничего, что Христа достаточно и не нужно никаких дополнений. Колоссянам 2 глава, 10 стих. «И вы имеете полноту в нем». Это и есть главная идея всего послания к Колоссянам. Христиане обладают Христом, а Христос владеет всем. Он глава всякого начальства и власти, и вы совершенны в нем, и далее Павел дает определение этой полноты с 11 по 13 стихи. Но лжеучителя, пришедшие в Колоссы, говорили, что им еще чего-то не хватает, что спасение и полноценная христианская жизнь – зрелость, духовность и все прочее – это Христос и плюс что-то еще. То есть Христа недостаточно, нужно кое-что еще. Они учили тому, что вам нужен Христос плюс человеческая философия, и Павел говорит в 8 стихе: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, она вам не нужна». И тогда лжеучителя говорят: «Необходим Христос и закон». И Павел отвечает в 16 стихе: «Итак никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник». Или новомесячье, или субботу. Тогда другие говорили: нужен Христос и сверхъестественные переживания. И Павел реагирует в 18 стихе: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел». Речь идет о мистических переживаниях и видениях, которые мы подробно разобрали, опираясь на греческую терминологию. Вам не нужен мистицизм, вам не требуются сверхъестественные разговоры с ангелами, чтобы усовершить ваше христианство. Вам не нужны чудесные и невероятные переживания. Итак, полнота – это не Христос и философия, не Христос плюс закон, не Христос плюс сверхъестественный опыт. Павел говорит: «Пусть ничто из этого вас не пугает и не смущает». И, конечно же, колоссяне были настолько смущены, что чуть было не отказались от своей преждевременности, от достаточности Христа и едва не приняли эту ересь. Павел увещевает: «Не делайте этого». Вам не нужны беседы с ангелами, не нужны тайные знания и более глубокий духовный опыт. Вам не нужны особые откровения. Не смущайтесь этого. Я слышал на этой неделе, как один человек сказал: «Если вы терпите поражение в христианской жизни, если ваша христианская жизнь полна проблем, то это потому, что вы лишили Бога возможности действовать через дар языков. Это очень пугающая вещь. Говорить людям, что причина беспорядка – то, что они не могут говорить на языках». Эта угроза, как вы понимаете, не является чем-то новым. Она имела место в церкви в Колоссах. И не только тогда, но и проявляется до сих пор. Вообразите себя сидящими в комнате, и эта комната наполнена активно поклоняющимися людьми. Истовое пение перемежается возгласами хвалы и горячей молитвой. Внезапно кто-то, стоящий рядом с вами, начинает говорить отрывистыми слогами, совершенно не похожими ни на один язык, который вы когда-либо слышали. А затем кто-то еще встает, и еще, и еще. И они говорят. И тогда встает еще кто-то и громким драматическим голосом говорит: «Так говорит Господь, покайтесь!» И произносит пророчество, и несколько человек падают на пол. Это выглядит так, как будто они упали в обморок. Где вы? Возможно, вам знакома обстановка. Вы скажете: «Джон, я знаю, где это. Это харизматическое молитвенное общение, потому что я был в одном очень похожем». Это обычное явление для многих харизматических собраний сегодня. Описанное вами было собранием группы верующих, называемые монотеисты, во II веке. Но это вовсе не современное собрание харизматов, Они делали именно такие вещи, следуя за своим лидером Монтанусом. Описанное вам было собранием групп верующих, называемой монтанисты, во втором веке. Они делали именно такие вещи, следуя за своим лидером Монтанусом. Они верили, что каждый верующий является проводником особого откровения, что Бог говорит через каждого верующего особым образом. И в подтверждение они практиковали яркие дары Святого Духа, включая пророчества и языки, утверждая, что это последние дни. Похожие заявления делаются и сегодня. Монтанус учил о прогрессированном откровении. Он говорил, Бог открывает себя в Ветхом Завете через пророков. Он открывает себя через учеников Господних и продолжает открывать себя и свое слово в новой эпохе Святого Духа. Конец цитаты. Он называет это «новая эпоха Духа», которая началась во втором столетии. Святой Дух говорил устами Монтануса и его пророков. Он оказал огромное влияние на церковь того времени и смущал ее. Он утверждал, сейчас церковь наполнена двумя видами людей. Духовные христиане – это те, кто следовал его методам и провозглашал прямое откровение Божие, и плотскими христианами, которые имеют только мертвую букву Писания. Конец цитаты. В Колоссах были имеющие духа и не имеющие. Те, кто претендовал на роль имеющих духа, смущали не имеющих. Во втором веке у нас имеющие – это духовные христиане, которые получают откровение, а не имеющие – это плотские христиане. Вы спросите, что же произошло с монтанизмом? Они стали изгоями церкви, их заклеймили, как еретиков. Константинопольский собор 1801 года постановил, что даже если монтанисты раскрываются и хотят вернуться в церковь, их следует возвращать в общение очень осторожно, с длительным обучением и проверкой, поскольку речь идет о очень серьезной ереси. Современное харизматическое движение, и я говорю это честно, объективно и с точки зрения истории, это неомонтанизм, не связан с историческим христианством. Как бы его ни называли, это проблема для церкви, и мы должны смотреть на это движение объективно и честно. Поверьте, я не действую в своих интересах, я лишь хочу узнать, чему учит Слово Божие и что Бог думает обо мне и о вас. Я делюсь этим не из-за каких-то корыстных побуждений, а просто потому, что делаю все возможное, чтобы понять Слово Божие в его чистоте и замысле. И поэтому я хочу, чтобы мы рассмотрели этот вопрос. Теперь я хочу изложить несколько основных правил, и это довольно длинное введение, так что держитесь. Во-первых, это не исчерпывающее исследование. В мои намерения не входит рассматривать и объяснять каждое чудо или опыт каждого, но это неизбежно произойдет. Кто-нибудь подойдет ко мне и скажет, «Хорошо, но я знаю женщину, которая совершила то-то и то-то», или «Я знаю мужчину, и вот что с ним случилось». Послушайте, после того, как мы закончим с этим изучением, мой простой ответ на этот вопрос будет таким. Смотрите, вы воспринимаете эту информацию или фильтруете ее через свой разум, а затем в свете нее вы объясняете, что произошло, потому что если это не согласуется со Словом Божьим, значит это пытаются объяснить чем-то иным вне Слова Божьего. И таких объяснений может быть великое множество. Я никак не могу знать каждую ситуацию, как это произошло и было ли это от Бога и так далее. Но единственное, чего я хочу, это изложить для нас основы истины, которые могут стать базой для суждений и принятия решений. Итак, Фредерик Бюне в своей замечательной книге «Учение о Духе Святом» сказал, «Критерием всего, что называет себя христианским, заключается не в значимости его успеха или его силы, хотя это делает проверку более обязательной. Критерий – это истина». Конец цитаты. Итак, первое базовое правило – это исследование не станет исчерпывающим. В нем я не пытаюсь рассказать и объяснить все, что происходит в харизматическом движении. Второе. Я понимаю, что не все братья и сестры харизматы попадают под те категории, которые я описываю. Кто-нибудь скажет, знаете, у меня есть несколько друзей харизматов, и они не делают того, о чем вы говорили. Я это понимаю. Вариаций очень много. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в харизматическом движении, в том, что у них нет богословия. А так как у них нет учения, вы можете быть кем угодно, от католиков и до другого края спектра, включая всех, кто находится между. Все они могут быть харизматами по причине отсутствия богословия. И поэтому мужчина, женщина или ребенок, или любой желающий, может встать на богослужение и говорить все, что угодно. И никто не может сказать, хорошо ли это или плохо, или нейтрально, потому что у них нет никаких правил с точки зрения систематического богословия. Итак, я понимаю, что не все попадают под эти категории, о которых я говорю. Но я пытаюсь разобраться в общих чертах. Я понимаю, что много различий и вариаций. Я хочу, чтобы мы, сталкиваясь с харизматическим движением, видели его в целом. Что мы видим? Конечно, будут и исключения, но это общее лицо этого движения, каким оно предстает в мире. Третье базовое правило. Кто-то станет критиковать меня, что я не пережил подобного, но это уже произошло. Говард Ирвин, баптистский пастырь, который присоединился к этому движению и написал об этом книгу, сказал: «Попытка интерпретировать харизматическое проявление Святого Духа без харизматического опыта так же бессмысленна, как применение христианской этики без силы возрождения. Святой Дух не открывает духовных тайн непосвященным». Конец цитаты. Именно так он заметает следы, устраняя любого, кто спорит с ним, и не имеет подобного опыта, зная, что любой, у кого был опыт, не собирается спорить с ним. Но я с ним не согласен. Суть не в опыте, и никогда им не был. Суть в Слове Божьем. Неважно, есть ли у меня подобный опыт или нет, если Дух Божий является постоянным учителем истины, и Слово Божие находится в моих руках, то я имею такое же право толковать эту книгу, как и любой другой. И между прочим, Ирвин совершенно не прав насчет того, что особые переживания случаются только с посвященными. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы делали это, и не Твоим ли именем делали то?» И он скажет: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Они не были посвящены и имели похожий опыт. Я молюсь о том, чтобы мы услышали Слово Божие, вот и все. И чтобы мы были как благоразумные верийцы из Деяния 17:11, разбирая Писание, точно ли это так. Итак, сегодня утром я хочу начать с первого из этих 20 пунктов, и мы даже не пройдем его весь, но остальные пройдут быстрее. Первый пункт – основополагающий. Я полагаю, что первая проблема, с которой сталкивается харизматическое движение, это проблема откровений. Откровение – это номер один. И я под этим подразумеваю, продолжит ли Бог сегодня все еще открывать свое слово? Можно ли назвать этот вопрос о том, где заканчивается Библия? Бог все еще дает нам Священное Писание, все видения и все особые переживания, и все те вещи, которые происходят. Бог говорит со мной, Иисус говорит со мной, и Дух Святой сказал. Вы слышите это постоянно. Бог все еще говорит, дает ли Он по-прежнему абсолютную обязательную истину, продолжает ли Он излагать свое слово, или Библия завершена и закончена. Это проблема откровения. На этой неделе я читал книгу под названием «Бог говорит с тобой. Как узнать голос Божий». Книга о том, что Бог все еще говорит. И когда Он говорит, как определить, что это Он. Я слышу, как люди все время говорят: «Господь проговорил ко мне. Дух Святой сказал мне». Недавно один человек сказал мне: «На днях Иисус вошел в мою ванную комнату, когда я брился, обнял меня и коснулся плеча, и облегчил мой бурсит. У нас состоялся замечательный разговор. Господь открыл мне некоторые вещи». Понимаете, это очень смущает меня, потому что я уже долгое время христианин, но со мной не случалось такого. Я как-то рассказывал вам о письме, которое написал Билл Гайтер. Он композитор. И я хочу упомянуть об этом, потому что я думаю, что это подойдет в качестве хорошей иллюстрации. Билл Гайтер написал много чудесной музыки, которой мы наслаждаемся и любим. Я никоим образом не хочу ассоциировать его с харизматическим движением. Просто хочу с помощью этого примера объяснить вам такого рода вещи. Ему было написано письмо с просьбой разъяснить теологическое основание песни «Царь грядет». Мы все знаем песню «Царь грядет». И все мы в восторге от этой песни. Она о втором пришествии Христа и прочее. Но ее богословие несколько туманно. Мне, конечно, приходится заниматься разъяснением песен. И вот я сижу и думаю, но это все богословие как-то не вяжется друг с другом. Это немного сбивает с толку. По-видимому, и другие тоже так подумали. И композитор, и его супруга получили много писем с целью это разъяснить. Вот что было написано в ответ. Говоря о толковании песни «Царь грядет», эта песня является даром Божьим. Билл и Глория не считают себя богословами. Песня снизошла на них, и они не желают обсуждать ее богословие. Более того, они считают, что разбирать критически песню было бы вмешательством в действие Духа Святого, который вдохновил ее на Писание. Конец цитаты. Поразительный ответ. Мысль о том, что песня снизошла, легко ведет к заключению, что супруги Гейтеры получили божественное откровение сверхъестественного характера, и что песня это на самом деле 23 глава книги Откровения и должна быть добавлена как последние страницы Библии. А мысль о том, что обсуждение богословия песни является вмешательством в работу Духа, близка непогрешимости песни. Но правда в том, возлюбленные, что песня не может быть непогрешимой, это не библейски. Вы спросите, разве не об этом они заявили? Сомневаюсь. Я не хочу порочить или принижать тот вклад в музыку, который они сделали. Просто они охвачены современным умонастроением, которое использует терминологию, допускающую потерю уникальности и абсолютности авторитета Слова Божьего. Сейчас у нас есть те, кто больше заинтересован в получении какого-то прямого откровения от Бога, чем в то, чтобы заглянуть в Его Слово и увидеть, что Он там открыл. Чита Гейтер не получил эту песню через божественное откровение. Эта песня не является безошибочной, непогрешимой и непререкаемой. Это не писание, и при этом они используют все термины, которые позволяют нам думать, что так оно и было на самом деле. Видите ли, это просто наглядная иллюстрация того, как повсеместно сегодня путают понятия откровения и вдохновения. Поэтому мы спросим себя, христиане все еще получают откровение от Духа Святого, мы все еще получаем откровение от Бога, когда пишем наши книги или когда проповедуем. Моя проповедь богодухновенная? Знаете, я мог бы сказать вам, «О, Дух Божий вдохновил меня, и у меня есть послание от Бога». И если я буду говорить об этом слишком часто, вы немного запутаетесь в том, где заканчивается Слово Божие и начинается Джон МакАртур. Единственный раз, когда я получаю послание от Бога, это когда мне удается быть библейски точным. В остальное время это человеческие рассуждения, и я отдаю себе в этом отчет. Я редактирую это в понедельник, а на пленку попадает чистый материал. Бог продолжает говорить. Что ж, харизматы говорят «да». И на мой взгляд, это очень важный вопрос. Например, Родман Уильямс, который является президентом школы теологии Мелодиленд, это быстро растущая, мгновенно ставшая самой крупной харизматической семинарией в стране. Так вот, он ярый харизмат. И вот его цитата из книги «Эра Духа Святого». «Библия действительно стала свидетелем того, как Бог действует в настоящее время». Конец цитаты. Вы слышите это? Библия – это просто еще один свидетель Божьего действия в наши дни. Далее он говорит, если кто-то в наши дни имеет видение от Бога, ему хорошо знать, что подобное происходило и ранее. Если у кого-то есть откровение от Бога, знайте, что это не случалось в общинах ранее христиан. Когда кто-то говорит «так вот, говорит Господь», выходя за рамки Писания, знайте, это не что-то новое. Дух, являясь Богом живым, действует через это. И за пределами свидетельств мудрости прошлого, какими бы ценными они ни были, как образы того, что происходит в наши дни, теперь вы понимаете, что такое Библия. Конец цитаты. Библия – одно из многих свидетельств Божьих дел. Чудно, продолжает он, что живой Бог действует за пределами этих писаний. Таким образом, он утверждает, что Библия не является окончательным источником Божьего откровения, а представляет собой просто мудрость для дальнейших откровений, которую он дает в наши дни. Конец цитаты. Это происходило прежде и продолжает происходить сегодня. Мы можем пребывать в Библии. Библия – это всего лишь образец для откровения, которое Дух дает сегодня. Конец цитаты. Так вот, друзья, по-моему, это страшные слова. Это настолько страшно, что по сути разрушает основы абсолютного авторитета Слова Божьего. Нам лучше остановиться и посмотреть, что же значит богодухновенность. Взгляните на 2 Тимофею 3:16. «Все Писание богодухновенно». Итак, в этом стихе есть термин «богодухновенность». Нам необходимо рассмотреть этот вопрос. Билл Гейтер говорит, что его песня богодухновенна. Родман Уильямс утверждает, что люди в собрании исполнены Духа. «Все Писание богодухновенно». Греческое слово «теопнеутос» происходит от двух греческих слов «теос» – «бог» и «пнеустос», который на самом деле значит «легкое дуновение», «выдохнуть». Итак, во 2 Тимофею говорится, что Писание – это само дыхание Бога, Писание произносит Бог. «Бог из горящего куста сказал Моисею, так пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить. И Иеремии Бог сказал, и все, что повелю тебе, скажешь. Вот я вложил слова мои в уста твои. Бог сказал Иезекиилю, сын человеческий, все слова мои, которые буду говорить тебе, прими сердцем твоим и выслушай ушами твоими, и пойди и говори к ним». На протяжении всего Священного Писания 3808 раз утверждается, что Священное Писание – это само Слово Божие, а быть богодухновенным в библейском смысле означает произносить слова из уст самого Бога. Так вот, возлюбленные, это очень далеко от того, что происходит сегодня. Бог уже записал свое слово. Во 2 послании Петра, опять же, в 1:21, мы находим концепцию богодухновенности. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой». Петр говорит о Писании, 20 стих. Он называет это пророчество в Писании. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вы когда-нибудь бросали палку в ручей и смотрели, как она плавает? Что ж, это так и происходит. Поток подхватывает и уносит, и влечет вперед. Пророки писали, потому что Божий Дух вел их. Они писали, потому что Божьи слова входили в их уста. Все Писание. Вы спросите, хорошо, но откуда известно, что сегодня такого не происходит? Бог все еще направляет своих святых. Он все еще вдыхает слово. Я объясню. Посмотрите на послание Иуды, 3 стих. Это небольшое послание расположено прямо перед Откровением. Вот что там сказано. «Возлюбленные, Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание «Подвязаться за веру». А по-гречески это звучит так «Однажды преданную святым, вера, однажды преданная святым». Взгляните на слово «подвязаться». Корень этого слова по-гречески означает «преследовать», «бороться», «сражаться». Если мы добавим предлог, получим значение «сражаться яростно», «усиленно защищаться», «проливать свою кровь, если понадобится», как Иисус проливал в агонии огромные капли крови. Это борьба за чистоту Божьего откровения. Это вера, однажды переданная святым. А теперь позвольте задать вам простой вопрос. Сколько раз вера была передана? Однажды. Общее содержание Писания – это вера. Понятие «вера» используется к Галатам 1.23, а также в Тимофея 4.1. Здесь говорится о предметной вере, истине, содержании спасения, о богодухновенном Слове Божьем. И это однажды и навсегда. Речь идет о том, что сделано один раз навсегда, с долговременным результатом, не требующим повторения или дополнения. Вера была раз и навсегда передана святым, и никогда больше этого не повторится. В этом стихе Петр говорит, что Бог вдохнул Писание и передал его через святых людей. Затем он поместил слово в канон, передал его однажды на все времена и для всех святых. И это никогда не дополняется. Эта вера, однажды переданная святым, возлюбленное откровение имело начало и конец, и это все. Лишь представьте абсолютный несусветный безнадежный хаос, если допустить всевозможные откровения на протяжении всей истории. Мы даже не будем понимать, где находимся. Кто прав, кто ошибается. В книге, о которой я говорил, «Бог говорит с тобой, как узнать голос Божий», последняя глава называется «Как различать голос Бога, сатаны и свой». Автор тратит 10 страниц, а под конец говорит «Я на самом деле не знаю, но будьте осторожны». Просто быть осторожными – это не поможет. Каковы критерии, будь то книга Мормона или «Наука и здоровье. Ключ к Писанию», или «Харизматические откровения», или что бы то ни было? Когда мы начнем добавлять кое-что к Библии, мы впадаем в путаницу. Откровение было передано. Слово «передано» – это пассивное причастие в форме «аорист». Однократное действие, полностью завершенное в прошлом. Вот что это значит. Писание – это последний завершенный канон Божьего учения. К Писанию нельзя ни добавить, ни отнять. Какая неразбериха и хаос, когда каждый продолжает получать Божие откровение. Что же нам делать с этими современными притязаниями? Как они сочетаются с окончательным авторитетом Божьего Слова? Соответствует ли царь грядет Священному Писанию? Соответствует ли чье-либо откровение в церкви Писанию? Это сбивает с толку. Дьюи Бигл, современный теолог, причем неоортодоксальный, то есть он не является евангелистом и принципиальным приверженцем богодухновенности Библии. Он говорит, что верит в постоянное божественное откровение. По его словам, оно продолжает происходить. Неоортодоксы так верят. Они отрицают важность исторической действительности, отрицают историю Писания и пытаются отрицать реальность некоторых чудес, описанных в Библии. Отрицают непогрешимость и безошибочность и полную богодухновенность. Они говорят, когда Библия говорит к тебе, оно богодухновенно. Например, Бигл утверждает, что некоторые авторы гимнов и их песен более исполнены духом, чем авторы Библии. Они говорят, если бы Исаак Уоттс жил примерно в то же время, что и Соломон, то вместо песни песней Соломона были бы гимны Исаака Уоттса, потому что его гимны более богодухновенны. Но это ересь, и это самое страшное, что его взгляды идентичны взглядам Родмана Уильяма, который является президентом харизматической семинарии Мелоди Лэн. И на самом деле причина, по которой эти двое могут так хорошо ладить, заключается в том, что на самом деле они оба придерживаются одинаковых взглядов. Это одна и та же точка зрения. Харизматы утверждают, что Бог говорит с ними, и неортодоксы говорят то же самое. Кто-то сказал мне, одному пастору Бог дал видение будущего его церкви. Бог сказал ему, этот район будет ваш. Поэтому он поднял самолет, летел и фотографировал. Пролетал над районом, повесил это фото на доску и сказал, это принадлежит Господу. Тогда я спросил, как же ты понял это? Он ответил, Бог даровал мне это знание через откровение. Это происходит постоянно. Все получают откровение от Бога. Итак, Родман Уильям... Харизмат, а также, к слову, он является убежденным неоортодоксом, о чем он заявил публично. И Дью Бигл, и Родман Уильям на одной странице, потому что они оба оставляют идею продолжающегося откровения. Послушайте это. Уильям пишет, «Теперь давайте поговорим о поразительном элементе пророчества, а именно, что Слово Божие произносится напрямую. Бог продолжает давать свое Слово. В пророчестве говорит Бог». Это так просто, глубоко и поразительно. Слово может быть неожиданно произнесено любым из присутствующих, и поэтому так по-разному звучит. «Так говорит Господь». Обычно, хотя и не всегда, пророчество высказывается от первого лица, например, «Я с тобой», чтобы благословить тебя. Бог благословляет тебя, и Бог говорит это через меня. Пророчество нисходит не на английском языке, но на родном языке. Действительно, речь может быть даже грубой и неграмотной. Это может быть смесь языка короля Якова и современного. Она может прерываться или литься. На самом деле это не важно для пророчества. Бог использует, что есть, и через немощного человека Дух изрекает Слово Господне. Конец цитаты. Далее он говорит, отличительной чертой пророчества является то, что его слова не являются результатом человеческого размышления или преднамеренности. Более того, возможно, много времени было уделено молитве, изучению Писания и ожиданию. Но когда Слово Божие провозглашается, это действие Духа на человеческий разум, так что произнесенное послание, хотя и на человеческом языке, является прямым изречением Бога. Конец цитаты. Пророк на самом деле не знает, что он скажет, прежде чем произнести пророчество, и не может быть уверен, когда именно настанет этот момент, и даже настанет ли он вообще. Но он говорит, как пожелает Бог. Как следствие, в общине нет графика пророчеств, они случаются непредсказуемо. Конец цитаты. В свете первого послания Коринфянам 14 главы, в которой говорится «и духи пророческие послушны пророкам», это нелепо, это полностью противоречит Писанию. Далее Родман Уильямс продолжает. «Все это, повторюсь, весьма удивительно и поразительно. Большинство из нас, конечно, были знакомы с пророческими высказываниями, которые записаны в Библии, и готовы были принять их как Слово Божие. Так говорит Господь, Исаии или Иеремии, мы уже привыкли. Но сегодня, в 20 веке, услышать, как Том или Мария говорят то же самое, многие из нас убеждены, что пророчества закончились в Новом Завете, пока внезапно, благодаря мощному прорыву Святого Духа, пророчество не ожило вновь. Теперь мы удивляемся, как мы могли так долго неправильно понимать Новый Завет». Конец цитаты. Итак, это явное утверждение о том, что текущие примеры харизматических пророчеств – и откровения являются божественным вдохновением, равным Священному Писанию. Когда Том или Мэри встают, это так же хорошо, как если бы встал Исаия или Иеремия. И это говорит человек, возглавляющий ведущую харизматическую семинарию. Знаете вы, к чему это ведет? К подрыву авторитета Священного Писания в сознании его студентов. Вы скажете, но мы все еще верим в Слово Божие. Да, но как сказала Фрэнсис Шефер, дождитесь следующего поколения, которое не будет так держаться за авторитет Писания. Это подорвет его авторитет. Конец цитаты. Я верю, что если харизматическое движение продержится очень долго и будет придерживаться такого взгляда на Священное Писание, они впадут в ересь, намного превосходящую все, что мы когда-либо видели. Я стою на позициях реформации, когда пришли реформаторы и объявили «Сола Скриптура», сказав, если вы выходите за рамки нерушимости Писания, то вы в беде. Таким образом, вы выбиваете основания из-под авторитета Библии. Конец цитаты. Как только вы научитесь думать, что Писание не является достаточным окончательным авторитетом для веры и практики, вы открываете двери для ереси, хаоса и соблазнов. Мелвин Ходжес, пастор Божьего собрания, написал книгу под названием «Духовные дары», которую я когда-то приобрел в Сиэтле и прочитал. Книга весьма интересная. Мне искренне жаль этого человека в том, что он часть харизматического движения и находится в большом замешательстве. Среди его людей есть те, кто регулярно вскакивают и произносят пророчества от имени Бога. Они, по сути, говорят, обращаясь к другим пасторам. Каким-то образом, братья, мы должны разобраться с этим хаосом в нашем движении. А он заявляет, когда в вашей церкви кто-то встает и произносит слово от Бога, вы знаете, это одно из двух, либо пророчество, либо нет. Представьте себе это замешательство. В результате возникает хаос. Допустим, вы пытаетесь выбрать пастора. Община собирается, чтобы выбрать пастора, и кто-то встает и говорит: «Так говорит Господь, это не тот человек. Горе вам, если вы изберете его». Вы понимаете, что либо это от Бога, либо нет. Как же это понять? В этом мучении борьба этого харизматического пастора. Он не знает, как понять. В главе, которая говорит, как определить голос Божий, он не дает ответа. Поэтому просто пишет: «Будьте осторожны». Я скажу вам одно. Авторы Писания знали, когда говорит Бог. Они знали это. Приравнивание современных так называемых пророческих высказываний к божественному откровению приводит к безнадежной неразберихе. Люди говорили мне: «Хорошо, ты знаешь этот стих. Бог говорил со мной, и Он сказал мне, что этот стих значит это и это». Тогда как значение текста совершенно не об этом. Но многие восхищаются: «Как же это чудно». В этом случае я спрашиваю, где же ваша честность? Неужели у вас вообще нет никаких ориентиров? Послушайте, Бог дал нам откровение. Хотите услышать кое-что интересное? Бог дал нам свое откровение, и когда Он завершил первую его часть, Ветхий Завет, наступило 400 лет молчания, и Бог ничего не говорил, и Бог устанавливает пример для нас аналогично. Было время для откровения, и затем оно завершилось. Он молчал 400 лет. «Не было пророка в Израиле», — говорит Ветхий Завет, и в конце этого времени Бог нарушил молчание через пророка. Кто это был? Это был Иоанн Креститель. Бог, начиная с Иоанна Крестителя до апостола Иоанна 96 года нашей эры, дал откровение в Новом Завете, а затем Бог замолчал. Божие молчание будет нарушено вновь в главе 11 книги Откровения, когда в конце времен появляются два пророка, и они станут произносить слова Божии. Но мы находимся в периоде молчания, Писание передано нам раз и навсегда. Послушайте Евреям 1.1. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, это Ветхий Завет. «Последние дни сии говорил нам в Сыне», это Новый Завет. И вот эти два раза Бог говорил, а в 96-м году нашей эры Он замолчал. Возлюбленные, Библии достаточно. Ее достаточно, и, боюсь, наши дорогие друзья-харизматы с их откровением не только разрушают авторитет, окончательный характер Писания, но они совершают ошибку одну за другой. Они ошибаются в толковании и применении. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. Что? Совершен. Что вам нужно для совершенства? Писание. Вам нужно видение, откровение, языки, переживания, толкование? Нет, все это не нужно. Я достаточно занят изучением Слова Божьего, чтобы не пытаться носиться по всему свету и выискивать остальные слова Бога, которые могут казаться верными, пытаясь понять, как это применимо. Я скажу снова, все Писание богодухновенно. Да будет Божий человек совершен. Это все, что вам нужно. Слова достаточно, а люди, ищущие чего-то большего, боюсь, получат нечто большее, но это будет не то, чего они ожидали. 2 Тимофею 3.15. «При том же ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса, умудрить во спасение, сделать совершенным в поступках, и все это через Писание». Мне кажется, харизматы не хотят разрушать авторитет Писания. Вы много слышали о них, о любви к Слову. Не думаю, что они намеренно делают это. Но когда они допускают прогрессирующие откровения, они выходят за рамки Библии. А сейчас послушайте меня. Я скажу кое-что важное, и затем я заканчиваю. Они делают то же самое, что и римско-католическая церковь на протяжении многих веков. Они придумывают внебиблейскую традицию. Они создают харизматическую традицию, которая является для верующих столь же обязательной, как и Слово Божие. Что ж, некоторые харизматы скажут: «Я слишком беспокоюсь и все неправильно понимаю». Не предпринимается никаких усилий, чтобы изменить Священное Писание, только прояснить его. Церковь – это лишь красивые слова. Нельзя придерживаться достаточности Библии, авторитета Писания и при этом допускать множественность откровения. А теперь я хотел бы сказать несколько слов в защиту чудесной работы Духа Святого в верующих. Думаю, Дух Святой усиливает действие Писания. Полагаю, что Он, работая во мне, когда я проповедую, учу, пишу или говорю, или свидетельствую, или думаю, или живу, полагаю, что Он работает во мне и в вас тоже. И это замечательно. И работа Его дивная, чудесная и божественная. Но назвать его откровением или богодухновенностью и говорить «Бог говорил со мной» или «Иисус сказал мне» значит лгать на истину или играть на руку заблуждению, отрицающему уникальность и авторитет Писания. И поступать как римская католическая церковь, у которой есть Писание и предание, и оба они обязательны к исполнению. Все ложные системы, когда-либо порожденные христианством, все до единой, и я перечислю их на следующей неделе, все они являются ложными системами, основанными на следующем – Библия плюс дополнительное откровение. И это очень опасно. Возлюбленные, давайте поможем нашим друзьям из харизматического движения ясно это осознать. Отец, благодарю Тебя за то, что сегодня утром мы начали эту тему. Помоги нам являть любовь и подвязаться, отстаивая однажды преданную святым веру. Сатана хочет затуманить картину. Помоги нам сохранять ее ясной. Во имя Иисуса и ради Его славы. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.